Добрый день. В данной лекции по системе спасения гармоничного развития, в части структурировать сознание по предотвращению возможной глобальной катастрофы, я даю следующий принцип технологии. Этот принцип будет таким, что сначала есть законы познания, а параллельно есть конкретные технологии реализации структуры сознания в прилагательном значении. Значит, по законам сознания и законам фундаментального мира постулаты следующие. Когда вы рассматриваете свое восприятие как отдаленную область реальности, то есть воспринимаете свое же собственное восприятие как бы со стороны, то ваше восприятие работает внутри вашего физического тела в этот момент. Значит, прикладное значение данного закона заключается в том, что вы можете, наблюдая внешние элементы реальности, можете строить физическую реальность, например, и только из-за того, что вы наблюдаете какие-то элементы внешней реальности, но с точки зрения своего восприятия. То есть, когда вы эту схему просмотрите детально, то там увидите, что эта технология несложная в плане алгоритма. Значит, здесь основная задача в усложнении, значит, заключается в том, чтобы понятие усложнения не было воспроизведено вами самостоятельно. То есть, если вы на внешнюю систему и рассматриваете, является ли это областью вашего восприятия, или это, например, некая область пограничного плана, где есть и область восприятия, и другая реальность, то здесь главное определить, как вы определяете внешнюю реальность, которая не относится к области восприятия. Вот и все. Если вы, например, это не усложняете, то эта технология приводит конкретно к тому, что, значит, вы, фиксируя в какой-либо области внешнего элемента реальности свои задачи, причем это можно делать в данной технологии с произвольной области, если вы знаете предварительно закон управления, значит, задача, например, регенерации тела или задача макроспасения, то вы получаете управление безусловное, то есть на основе одновременного уровня работы сознания, души, духа и других систем вашей информации. Значит, когда я сказал о том, что есть другие системы вашей информации, посмотрите, что существует с точки зрения информации индивидуально у каждого еще, кроме перечисленных, например, да, элементов знаний, значит, о человеке. И при этом выделите, что является вашим индивидуальным, а что, например, есть обобщенное. Когда вы будете выделять эту структуру, то вы рассмотрите такой элемент, значит, развития вашего сознания, что вы будете иметь сразу же понимание, почему технологии управления через внешний элемент реальности, который, например, называется элементом восприятия, является технологией макроспасения. Значит, здесь, когда вы посмотрите совокупность этих вопросов, значит, которые вот сейчас я сформулировал в данной лекции, вы увидите, что, вообще говоря, вопрос формируется из определенного стационарного источника, значит, который является именно объединением таких понятий, как, например, дух, душа, сознание и другие элементы личности. Постарайтесь этот источник геометрически выделить в физического тела. Когда вы его выделите, вы можете увидеть, в принципе, всю клеточную систему, например, собственного организма в связи с внешними элементами реальности, и при этом таким образом, что там точка макроспасения, она существует очень устойчиво и стационарно. Значит, в соответствии с этим данная технология построена на том, что вы эту точку, во-первых, находите таким образом, во-вторых, вы, значит, убеждаетесь в ее стационарном существовании, то есть она существует какое-то время и не является точкой динамичной, то есть она от вас не ускользает. И при этом можно от нее отвлекаться, можно опять на нее обращать, например, внимание, она все время существует, так же, как элемент физической реальности. Следовательно, сейчас я ввел понятие такого плана, что элементы скрытой реальности, информационной реальности существуют так же однотипно, как элементы физической реальности, с точки зрения устойчивости развития по системе макроспасения. Это является характерным признаком вашего познания, если вы поставили цель, значит, именно в данный момент, например, реализовать эту систему, тогда вот нахождение таких устойчивых точек обозначает как раз то, что вы движетесь правильно, то есть вы можете значит, эти точки находить, ну, не только, например, в одной области, о которой я сейчас сказал, можете также самостоятельно выделять какие-то законы познания и также строить устойчивые формы. Значит, в случае построения самостоятельных форм будьте здесь внимательнее по возможности формы, которую вы построите, значит, ну, как вы проверяете на элементах той реальности, которой вы управляете. То есть по возможности новые формы, кроме тех, которые я сказал, вы их адаптируете к реальности. И вот здесь вот есть следующий элемент в системе саморазвития, по моей методологии, это уже следующая часть лекции, самовосстановление через структуру собственного сознания и общее и всеобщее домашнее управление, что законы адаптации, которые существуют в сознании, это в том числе и законы, распространяемые на ваше будущее воспроизводство. То есть будущее можно рассмотреть как адаптированную форму вашего текущего развития. И в соответствии с этим будущее можно изучать как бы наоборот. То есть если вы знаете, что, например, в текущей реальности вы имеете достаточно системный уровень взглядов и достаточно характерные какие-то специфические элементы поведения, то рассмотрев будущее как систему адаптации, или к вашему поведению, или к вашим системным реакциям, или же закон адаптации всеобщих связей, будущее становится очень контролируемым. То есть изменение точки зрения, то есть фактически изменение парадигмы, решает вопрос управления в данном случае. От себя причем. То есть речь идет о восстановлении себя, включая всеобщее гармоническое развитие, где, естественно, отсутствует понятие возможной глобальной катастрофы. И вот это понятие естественности в данном случае я ввел потому, что я рассматриваю будущее как систему адаптированного развития. То есть вы смотрите на свое будущее как на адаптированную систему, адаптивную систему, и стараетесь адаптировать свое собственное развитие к этой системе, как бы от себя, зная, что и она адаптируется к вам. То есть получается, фактически как бы многовекторное движение, единый центр, где центром данного развития является ваша мысль, то есть то, что вы заложили в виде задачи развития. И все это происходит только в том случае, если вы, по данной, например, технологии, если вы именно понимаете сначала, что будущее можно рассматривать как адаптированную систему. И в этом случае вы можете увидеть, например, такую ситуацию, предположим, там передо мной стол стоит, через 1000 лет я могу посмотреть информацию, что в районе этого стола будет происходить. По возможности сделайте эту процедуру одновременно. Перед каждым здесь какая-то, например, физическая стационарная вещь, там ручка, стол, предположим, и посмотрите просто, например, на 1000 лет вперед, и как бы оттуда посмотрите, как адаптируются элементы будущей конструкции и что происходит со стулом или там со столом. В данном случае будущее как адаптированная система выражается в том, что вы все развитие данного предмета с точки зрения, в принципе, для стола во многом близким к бесконечности будущим процессам. Например, если стол находится в среде, например, где есть окисление или там влага, если стол находится в какой-то герметичной среде, то 1000 лет для него не является, например, уровнем каким-то очень длительным, он может сохраняться, может быть, и десятки тысяч лет. Достаточно изменить позицию внешних условий, мы сразу видим, что меняется адаптационная система к стационарной системе внешнего восприятия, которая фиксирована, там, например, передо мной в виде какого-то жесткого объекта, предположим, стола. И те точки, о которых я говорил, точки стационарного развития будущего, точки устойчивого развития по макроспасению, эти точки существуют также везде, в том числе в этом столе. В качестве самостоятельной работы просто найдите эти точки в каждом предмете реальности. То есть потому и существует реальность, что там есть точки устойчивости и точки системного развития. Ваша задача их просто распаковать, раскрыть и посмотреть, информация каким образом распределяется между этими точками, между, например, точками внешней реальности, например, воздух, вакуум или другие планеты. И тогда можно посмотреть, почему планеты держатся именно в такой конструкции, как они держатся, и почему происходит, например, такое вращение планеты, а не другое. Значит, в качестве задачи самостоятельно рассмотрите эти элементы реальности с подачи такой, которую сейчас я даю. Значит, при этом основное значение уделите точкам устойчивости, опять я возвращаюсь к тому, что они есть в первой части, это макроспасение через систему структуризация сознания. И вторая часть — система самовосстановления, где я выделю устойчивую систему в, казалось бы, нефункциональном уровне. Ну, то есть, например, стол — это малофункциональная система. Если мы добавим степени свободы, там, добавим, предположим, ролики, это будет более функциональная система. Добавление одного параметра увеличивает развитие бесконечного количества раз данного объекта. Поэтому с точки зрения, например, человека, многофункционального уровня, так скажем, реальности, ясно, что элемент вечной жизни заложен уже в том, что он имеет много степеней, многократно пересекающихся степеней свободы. И вот в качестве, опять же, во многом самостоятельной работы лучше это делать даже иногда где-то в группе, ну, или с кем-то делиться вот мнением по этому вопросу. Рассмотрите, почему статус динамики человека — это и есть проявление вечности. Ну, именно вот по тому контексту, о котором сейчас я сказал. Старайтесь те вопросы, которые сейчас я фактически, ну, как бы складываю, то есть их увеличиваю на информативном уровне, старайтесь их к системе аккумулировать в какое-то одно место, конкретно относящееся к этой лекции. И по возможности, ну, как выделите восприятие область, там, уделите специальный объем, что ли, какой-то световой, чтобы эти вопросы этой лекции находились внутри этого объема. И, в принципе, при сравнении, например, с другой лекции, посмотрите, как вопросы, ну, по типу, например, на физическом уровне, похожие на диффузию, начинают, значит, пересекаться с объемом, тоже световым, предположим, другой лекции, и вопросы перестают быть вопросами. То есть это вот технология получения ответов на вопросы таким достаточно простым механическим способом, то есть их вкладываете, ну, как бы в мешок, они там какое-то время находятся, и потом получаются просто ответы. Вот предшествующая часть лекции, почему она и так перегружена этими вопросами, вы, в принципе, можете ставить любые вопросы и складывать в специальную световую область. Просто изначально ее создав, например, или назначив там в каком-то пространстве физически перед собой. И получив таким образом, ну, как бы инструмент получения текущих ответов, правда, это несколько аналитический инструмент, то есть требуется время, чтобы эти вопросы там определенным образом профункционировали как бы в этом замкнутом световом объеме. Оптический смысл этого явления заключается в том, что если мы на выходе в оптической системы даем какой-то параметр, то при бесконечном количестве отражений внутри системы все равно или все элементы системы попадают. То есть мы получаем нужный нам ответ, в принципе, потому что мы так закладываем систему управления. И вот если мы рассмотрим данный элемент в качестве третьей части данной лекции, связанной с управлением любым событием, значит, из структуры своего сознания, то мы увидим, что, вообще говоря, это управление существует вот по такому простому аксиоматическому признаку, что мы получаем даже в оптике решение, даже физическим уровнем решения этой задачи. А если мы говорим о функциональности сознания, которое может организовывать, ну, бесконечное количество, вот, например, световых подпространств, то, естественно, мы решаем, получается, одну и ту же задачу, реально решать можем бесконечным количеством способов. И в связи с этим мы понимаем, что на самом деле вот почему существует некая такая ситуация, что есть понятие простоты мира, то есть внешней реальности, есть понятие сложности. То есть это все зависит от того, как мы создаем эту реальность. Ведь бесконечное количество способов включает и способ создания. Если вы управляете системой создания, то получается любой ответ вы можете назначить самостоятельно. И в связи с этим все является подконтрольным вам. То есть вот здесь вот очень такой своеобразный, он тонкий переход. Значит, я здесь не выделил структуру духовного развития, потому что в данном случае четко параллельна именно структура духовного развития. И с словесного уровня вы получаете мощное развитие духа и получаете, что здесь все подконтрольно. А вот как подконтрольно на духе, а не через слова, постарайтесь это проделать сейчас, вот, например, передо мной, вот, непосредственно перед столом, поставьте сферу, так скажем, всеобщего управления, пусть она перед вами, эта информация, и передо мной, всеобщее управление, например, такого типа, что в этой сфере вы выделяете свою конструкцию управления. И вообще, определите, в чем разница. Вот это займет времени совсем немного. Постановочно сейчас еще раз. Перед нами сфера всеобщего управления. Каждый ее ставит свою, но в одной общей области передо мной. То есть, ну, предположим, радиусом там в метр. Все равно они как-то пересекутся. постарайтесь их пересечь других участников лекции. Значит, и выделите сферу всеобщего управления. Чем отличается от сферы просто вашего управления собственного? Старайтесь выделить. Если выделение, значит, здесь по понятным признакам оно может быть достаточно разным, или, например, реализовано может быть позже, старайтесь все равно выделять. То есть найдите точную технологию все-таки выделения сферы индивидуального управления. Пусть это будет какая-то структура или какой-то кусочек этой сферы. В общем, старайтесь выделить совершенно конкретно для себя, сейчас прямо. Значит, когда вы это сделали, посмотрите всеобщий центр данного управления и рассмотрите присутствие создателя в этом центре, посмотрите, как строится от создателя позиция управления как индивидуально, так и всеобщее. Одно дело выделили и назначили вы, другое дело посмотрите, как это делается в центре этой сферы от создателя. И теперь посмотрите на технологию, как создатель передает знания вам. То есть прямо посмотрите, ну как бы внутрь себя, это уже прямая работа души. Вот сейчас начинается прямая работа души, она происходит на уровне восприятия души. Обратите внимание, что восприятие души – это специальная характеристика, формирующая в том числе какие-то эталонные структуры сознания. И вот здесь вот я уже перехожу, в принципе, на такой вот скорости речевой высокой, старайтесь, хотя я говорю быстро, двигаться параллельно вот в плане мышления. Значит, здесь мы получаем, что вот эти канонические структуры сознания, которые существуют в душе, они присутствуют обязательно во всех элементах событий, потому что события, управляемые из души, причем все, вот эта сфера всеобщего управления. И в связи с этим, когда мы рассматриваем, например, будущие события, то мы можем видеть, предположим, прошлое событие как отражение будущих событий, например, предположим, в текущем времени, или отражение будущих событий в своем восприятии. Значит, в связи с этим постарайтесь вот эту формулировку запомнить точнее, что может быть различное отражение, например, именно информации будущего, и постараться найти связь прошлого, например, со сферой будущего управления через текущую координату, например, вот через систему вашего тела или систему вашей реакции. То есть найдите эти связи и постарайтесь, причем делайте это сейчас в реальном времени, и постарайтесь рассмотреть в сфере всеобщего управления, где часть соответствующей будущей информации, а где часть соответствующей, например, информации прошлого. Это делать достаточно просто, кстати, на уровне просто восприятия, достаточно просто полагать, что такая-то часть сферы – это прошлое, а будущее либо вы видите, как оно начинает организовываться, либо вы его назначаете вот в данной ситуации. И таким образом, вот в этой части лекции я привел к тому, что будущее начинает расти, вот, например, в этой части, где вы ставили сферу макро или всеобщего управления, прямо перед вами начинает расти в виде определенных форм. Ну, предположим, в некоторых системах познания это были разные виды форм. Другое дело, что вы должны выделить собственную форму, сейчас собственную форму роста будущего. Прямо передо мной, вот где вы ставили сферу всеобщего управления, выделяли индивидуальную сферу. И когда вы сейчас смотрите, как начинает расти информация будущего, вы посмотрите на вашем восприятии, как выглядит, опять же, ваша собственная позиция с точки зрения этого роста, как ваша информация развивается там. И при этом постарайтесь выделить свой собственный образ, причем выделить так, чтобы он был совершенно автономен, то есть не пересекался с какими-то другими элементами реальности в данной области. Так же, как вы, когда в зеркало смотрите, вы можете видеть только себя. Здесь то же самое, надо выделить вот этот элемент. Лично себя. Значит, теперь посмотрите, когда вы это выделили, посмотрите вокруг, значит, более внимательно. Вот вы выделили лично себя, где находятся другие в одном месте. То есть это место, в принципе, одно. А если вы выделили себя вот в этом центре, в вашем восприятии, где находятся тогда другие? Значит, в данном случае вы приходите к тому, что вы определяете место расположения других. Там, например, это могут быть люди, это могут быть предметы, вообще как бы все элементы реальности. И постарайтесь в этом развитии делать синхронность сейчас вот например, вместе со мной, определить, чем отличается назначение пространства, предположим, воздуха, да, от того, чтобы воспринять человека. Вот здесь вот есть большая разница. Человека вы на первом импульсе можете воспринять, в то время как воздух, его надо, например, там, ну, как бы внешнее пространство, его надо в основном назначать. И вот на вот этой тонкости разницы отслеживания фактически элементов развития будущего, что мы сейчас делаем, просто отслеживаем ситуацию, мы получаем, что элементы управления, которые могут происходить из вашего сознания и попадать в любую точку пространства времени, они построены, ну, в принципе, как бы по двупараметрическому признаку, где один признак – это, например, индивидуальная характеристика, а второй признак – это внешняя характеристика. И вот в качестве самостоятельной работы вы по возможности сейчас, значит, возьмите и найдите сейчас связи, которые существуют между признаком вашим как бы собственным и признаком любым другим. И посмотрите, как ваш собственный признак, вообще говоря, строит всю внешнюю реальность. Просто сейчас понаблюдайте на уровне своего сознания, какие при этом возникают мысли, какие образы. Любой образ – это есть информация. Любая мысль – это в данном случае информация, которая соответствует данному развитию. Это займет немного времени, а я пока понаблюдаю. В качестве следующего элемента управления сделать такую процедуру. Значит, выделив для себя области, где идет организация будущего от вашей индивидуальной информации, причем это надо делать все время передо мной, то есть вот конкретно в пространстве передо мной, там, например, в метре, в двух. Есть вот свободная площадка, прямо на ней надо работать, конкретно в физическом пространстве. Значит, выделите спектр задач тех, кто здесь присутствует, и выделите эти задачи как многоспектральную область, например, имеющие разные цвета, ну, в общем-то, все цвета, и поднимите эту область немножко выше, не там, метрах, до трех метров, в принципе, где-то, ну, метра полтора от пола, поднимите эту область и рассмотрите задачи вот всех присутствующих, кто здесь находится, кто будет, например, смотреть лекции и так далее, изучать такую технологию управления, значит, и сделайте решение этих задач в плане их оптимального решения. Вот когда вы делаете оптимальное решение, старайтесь работать синхронно, смотреть, что делает каждый. То есть старайтесь наблюдать за тем, когда вы это делаете, что если кто-то уже сделал какую-то работу, надо делать просто следующее. Вот здесь надо быть как раз так, как вы действуете в коллективе, по возможности смотрите за происходящей работой. Значит, когда вы вот уже эту работу делаете, теперь посмотрите, как сфера, скажем, которую, например, может характеризовать будущие процессы, она находится также на каком-то примерно от пола, там, предположим, в полуметре, и вот эта сфера уже также растет, также она растет, имеет такую же форму развития, но теперь она растет не в пространстве, так скажем, ментальном, не в пространстве восприятия мыслительного типа, но она теперь растет в пространстве души. А вот я сейчас ввел новое понятие. Душа – это автономная единица реальности, а вот пространство души, где может быть развитие души, так скажем. Здесь существует рост образа, геометрического образа. Он происходит в том случае, когда вы делаете упражнение, так скажем, или процедуру по коллективному управлению, так, по задачам всех, включая свои собственные. Тогда вы получаете рост этого объекта информации, фактически чуть ниже, чем выделен световой спектр задач. И вы видите, что пространство души, вот так скажем, то, что является развитием души, там, где душа может развиваться, это пространство, обладающее специальными характеристиками, и эти характеристики такие, что каждый элемент пространства является бесконечным на уровне духовного восприятия. То есть, если в качестве, так скажем, рецептора восприятия выводить дух, то дух воспринимает каждый элемент как бесконечную систему. При этом это пространство существует, например, в данном месте перед вами, независимо от всех элементов физической реальности. Хотя существует, ну, так вот визуально здесь. И по возможности определите это пространство как пространство понятий или понимания системы. Понимание, то есть вы видите на духовном уровне и на логическом то, что вы таким образом понимаете систему. Теперь механическим образом начинаете понимать ситуацию. То есть берите, вводите в это пространство, вообще говоря, любые вопросы и любые элементы реальности, и вы тогда должны получать на духовном уровне, что вы понимаете, что делать, чтобы вопрос решить. Или можно просто так, чтобы получать решение вопроса. Таким образом, управление всеми событиями, включая будущее и даже, в том числе, вот здесь прошлое, значит, управление заключается в том, что вы выделяете пространство развития души, и в это пространство вводите либо задачу, чтобы она получилась уже с решением, тогда вы понимаете, что решение произошло, либо вы вводите, что вам нужно иметь, что вы хотите, там, технологию, предположим, или вы хотите какую-то, может быть, методологию, как получить результат. То есть и тогда получается, что вы можете здесь, вообще говоря, работать достаточно произвольно. Главное, вот в точке выхода вы должны четко сформировать, что вы хотите. И с точки зрения задач реализации макроспасения, вся вот эта сфера развития, то есть пространство развития души, все это базируется на одной точке обязательного макроспасения. Внизу всего лишь навсего одна маленькая точка. И когда вы в эту точку начинаете углубляться, например, сознанием, то вы видите, что эта маленькая точка уже на мыслительном уровне, она также бесконечно имеет характеристики. То есть переход в область мышления из уровня души имеет бесконечные характеристики. Хотя если пойти в информацию мысли, то мысли имеют конечные характеристики восприятия. И если вы рассмотрите контуры этой сферы, так скажем, развития души, или я назвал пространство души, то контуры определены тем, что на приграничных условиях, как бы на фактических границах этой сферы, просто рождается конкретно дух человека. И поэтому вы по возможности отследите эти элементы реальности, чтобы рассмотреть, как организовывается дух. Дух может, естественно, организовываться путем тренинга сознания, там, достижения цели, а вот на уровне реальности, как он организовывается, это вот один из элементов организации духа. И при этом в момент организации он изначально обладает нейтральными характеристиками. Вы можете его информировать в плане решения ваших же задач. Таким образом, вы можете, рассматривая на уровне сознания область организации духа, информировать его через сознание. И тогда вы получите, что ваше духовное развитие в том числе будет выполнимо через ваше собственное сознание вот таким, ну, достаточно, значит, прямым путем, так скажем. Значит, тогда вы можете целевым образом формировать конструкцию духовного развития, а конструктивное духовного развития, значит, ну, настолько, так скажем, много в плане информативного воплощения, что можно формировать бесконечное количество вариантов духовного развития. Поэтому ограничений, вообще говоря, у вас нет. Значит, все там предшествующее развитие или будущее, это никак не может быть преуменьшено от того, что вы будете таким методом формировать себе следующие элементы реальности. В данном случае вы просто можете технически, точно и однозначно формировать собственную духовную структуру, которая будет способна осуществить макроспасение, даже если вы там, например, спите, то есть если вы не делаете активных каких-либо элементов управления, то вот эта вот система формирования духовного управления, она во многих случаях и работает, вообще говоря, как единственная система дистантного управления. То есть обратите внимание, что есть элементы управления, которые в данном случае реализованы как единственные с точки зрения макродоступа и доступа прямого от вашего сознания. И по возможности определите для себя, что вы видите как систему единственного доступа, предположим, иначе нельзя сделать. А что, например, вы видите как возможность, например, сделать каким-то другим путем? И за счет сравнения этих технологий посмотрите, как развивается общественное сознание. То есть принцип развития общественного сознания всего лишь навсего рассматривать в том, что значит, является система уникального, то есть вашего личного доступа, и системой общественного доступа. Значит, посмотрите, как развивается общественное сознание, введите управляющие характеристики по макроспасению, и, значит, будете заниматься в данной технологии прямого доступа формированием общественного сознания за счет этой техники его выявления или характеристик его развития, вот, например, на духовном уровне. Тогда, введя уровень макроспасения, получить совершенно реальную технологию доступа к любым событиям только за счет сознания окружающих людей. При этом, когда вы будете, например, делать такое упражнение в плане управления, вы, во-первых, восстанавливаете этих людей, во-вторых, по многоспектральной задаче решаете их задачи, например, ну, те, кто еще не освоил, да, технологии по, предположим, регенерации, то есть оздоравливаете, и, в-третьих, вы делаете управление такое, которое обучает других. В этом случае управление всегда оставляет максимальное количество фактически как бы обучающей пользы, то есть в этом случае неявно за счет просто подхода вы в каждом своем действии обучаете других, как это делать. И в качестве самостоятельной работы по возможности найдите самостоятельно каждую технологию, значит, чтобы когда вы работали, где-то вы оставляете информацию для других, как это делать. Чтобы, видя, как вы делаете, другие могли бы это делать тоже, или хотя бы даже смотрели на факты, которые делаете вы, и также эти факты были настолько обобщенными, чтобы у них технология, как это делать, была бы быстро осваиваема. Те, кто будет воспринимать либо на физическом уровне, либо на духовном, либо просто на, скажем так, информативном. Даже на сенсорном уровне. И когда вот вы рассматриваете эту технологию таким образом, вы можете передавать развитие настолько, вообще говоря, быстро, что значит, будет происходить, ну, своеобразный процесс, похожий на действие, значит, катализатора, если рассмотреть там банал какой-то такой процесс на физическом уровне, когда будут вступать в действие и другие люди, которым не обязательно обучаться, предложим, через какую-то детальную словесную технологию. Они будут уже обучаться только потому, что они будут либо смотреть на ваши факты, либо потому, что они будут с вами, например, беседовать. И тогда получается, что вы, вообще говоря, имеете, значит, технологию достаточно прямого управления в данном случае, которая позволяет, значит, за счет самого, вообще говоря, управления обучать других. При этом не обязательно обучать, предложим, через слова. И это вот нужно обязательно уметь все-таки делать в том случае, если вы занимаетесь доступом к системам таким, где доступ нужен быстро. Это, возможно, там ядерные реакторы. И иногда приходится обучать практически мгновенно, например, персонал, чтобы они были правильные решения, или в авиации. Значит, сейчас просто проделайте в данном случае такое упражнение. Посмотрите, вот с точки зрения развития общественного сознания, какие элементы, значит, в этом плане, так скажем, между элементами соседними в сознании, какие элементы являются наиболее подвижными, наиболее гибкими. То есть в данном упражнении рассмотрите, какие элементы сознания во взаимодействии друг с другом являются наиболее подвижными, наиболее гибкими, то есть где передача информации происходит наиболее быстро. То есть войдите в эти точки. Сейчас я ввел новый параметр управления. Ну, вот войти, посмотреть, это значит, что просто-навсего нужно воспринять. То есть здесь даже не нужно анализировать вот, действие, которое происходит, ну, скажем так, с точки зрения логики этого процесса. То есть достаточно просто войти в этот процесс и воспринять, где происходит наиболее быстрая динамическая система передачи информации. Тогда ваша задача просто на духовном уровне таким образом рассмотреть свое развитие, чтобы ваша духовная система развивалась путем передачи максимального количества информации всем окружающим по системе макроспасения. И при этом будущая конструкция должна быть настолько контролируемой, чтобы вся будущая конструкция, например, реальности, причем может быть всей реальности, находилась в пространстве развития души. Вот как я сказал, пространство души, то есть внутри этого пространства. Тогда воспроизводство любого духовного вашего импульса уже является управляющей системой по отношению к этому пространству, потому что оно находится внутри. Если вы через сознание рассмотрите импульс как импульс, формирующий духовную основу, таким образом вы переходите достаточно, причем тонко, к тому, что ваше сознание — это и есть управляющая система. То есть здесь можно увидеть, что сознание является управляющей системой, причем для любого элемента реальности. Таким образом, здесь открыта вот система сознания вашего собственного. Эта система, она, кстати, достаточно прозрачна. С ней просто надо поработать, может быть, дня 2-3, чтобы рассмотреть, если есть время 2-3 дня, если нет, значит, надо сразу рассмотреть. Значит, чтобы рассмотреть, как устроено сознание с точки зрения доступа к системе всеобщего управления. На этом я лекционную часть заканчиваю. Сейчас будет перерыв, ну, например, минут 15, а потом я буду отвечать на вопросы. Плюс я буду добавлять некоторые позиции, которые в плане ответа на вопросы будут иметь прикладное значение с точки зрения освоения лекционной части. Значит, с точки зрения запроса, например, который сейчас в первую очередь я бы хотел его осветить, существует следующий тип вопросов. Значит, что когда мы рассматриваем в оптическом диапазоне значит, пространство, предположим, там Вселенная, видим свечение звезд там, или излучение каких-то внешних объектов, то это все оптическая реакция, ну, реакция реальности, и она видна именно зрением. Значит, вопрос заключается в том, что если зрением, например, видно какие-то оптические элементы реальности, то через управляющий, например, ясновидение, то через, так скажем, скрытое зрение или тонкое зрение, так называемое, или просто через видение от души, значит, каким образом можно влиять на эту оптику, значит, ну, проще говоря, значит, как можно менять, возможно, оптический диапазон, луч, там, менять структуру предмета, то есть излечивать из аналогии, из этой аналогии. Аналогия, в общем-то, действительно, она есть, то есть то, что воспринимается глазами, это обычные оптические явления, они замерены, существуют и достаточно системно повторяются. Значит, что характеризует такое понятие, как объективная реальность, так называемая. А когда идет рассмотрение процесса через, например, ясновидение, то есть внутреннее видение, духовное или там рассмотрение душой, то вы, в принципе, также воспринимаете оптические элементы реальности. И здесь вот вам надо рассмотреть такой процесс, что на уровне глаз, но не в самих вот глазах по возможности, а чуть дальше, то есть, например, в 2-3 от физических глаз существуют точки пересечения управляющих систем перед физическим телом, где, акцентируя вниманием, например, ну, на чем-то, вы можете управлять вот этой оптической системой сначала так, что можно, например, действовать на радиоволну, например, можно делать так, что чтобы там, например, радиоволна была нефункциональна в включенном радиоприемнике. А потом пойти по этой системе дальше и войти внутриклеточную систему. Значит, как бы, ну, это похоже на то, что вы идете по своеобразному лучу дальше от себя. Дальше возникает система клеток, в принципе, те же оптические элементы реальности. И вот внутри клетки, то есть там, где ядро, например, атома, как бы в самом уровне известной физической реальности, в самом таком фундаментальном изначальном уровне, рассмотрите единую систему организации вещества. И тогда вы увидите, здесь, во-первых, сразу видно, в чем разница на том уровне оптической разведенной, то есть как видит глаз, и в чем разница, например, восприятие духа. Там, если я смотрю на какой-то предмет, например, на микрофон, то здесь в оптическом диапазоне это на самом деле просто небольшая как бы сдвиговая информация, как бы второй кадр, но, например, там левее расположенный в оптике. И если я подвинул микрофон рукой, то сработала система, ну, в принципе, также оптических связей на уровне организации, значит, ткани, и тогда получается, что в принципе, вот система организации через сознание, вот понятие устойчивых этих точек, которые были в этих элементах в этой лекции, значит, эта система заключается в том, что сознание, вообще говоря, организовывает всю локальную реальность, по крайней мере, сначала сразу. То есть все, что вокруг происходит, это также элемент сознания, например, ваши клетки. Получается, вот сейчас я объяснил такую позицию, что в принципе существенной разницы для сознания нет. Что это оптическая реальность, что это ваша, например, ясновическая реальность или реальность восприятия духом. То есть получается, когда задается вопрос, значит, с точки зрения вот там ясновидения, как и вообще говоря, где, вообще как реализуемо, то вот эти законы, это и есть на самом деле ясновидение, элементы ясновидения, о которых я говорю. Ну, там больше законов, больше доступа. Каждый самостоятельно может развить. И система, у меня же все-таки она прикладная, именно по макроспасению в первую очередь. Поэтому, когда вы, предположим, через вот этот вопрос, о котором я сейчас сказал, значит, вы рассмотрите, что действительно можно управлять по сопоставимости признаков внешней реальности, например, оптической реальности, через него, через этот элемент коэффициент, что оптическая реальность, или просто через такое сравнение выйти и начинать управлять другими элементами реальности, то можно посмотреть, если вы сопоставите, предположим, там дерево. Это вот, кстати, интересный такой эксперимент сознания. Если внезапно возникает собака, достаточно вспомнить дерево резко, например. То есть это вот работает буквально механический признак управления. Значит, ну это в качестве такого бытового примера. Поэтому в развитии этого управления еще то, что если вы воспринимаете информацию, ну, предположим, пациент с какой-то болезнью, то принцип вам мгновенного управления, чтобы не фиксировать диагноз, то, что вы воспринимаете, это, в принципе, является основным в диагностике пациента, вы просто делаете сопоставительное управление путем концентрации на любом ближайшем элементе реальности. Ну, это такая вот сходная технология. Так что вот работа по сопоставительным признакам, это достаточно иногда бывает эффективная работа, то есть можно, скажем, в пределах стола там решать все управленческие вопросы, если это, ну, там, не скучно, например. Значит, и поэтому здесь задача восприятия заключается в том, что, значит, вы просто находите признаки сопоставимые, которые существуют вообще говоря, в физической реальности. Другой вопрос, если вы начинаете думать, а почему существует оптическая реальность, это другая система управления, это через систему познания. Ну, можно ее примерить, да, у вас будет, так скажем, две фокусировки, что ли, в одном управляющем импульсе, но здесь тогда лучше надо давать приоритет в системе, значит, познание все-таки, чем в системе, например, сопоставительного управления. Вот здесь будьте внимательны, я специально привел этот пример. Вот узловая точка этого примера заключается в том, что часто нужно давать приоритет в управляющих системах, и в данном случае это отдать надо приоритет именно системе познания. То есть можно задаться вопросом, а вообще как? Ну, как бы висит этот оптический луч, где он находится, какие критерии его существования, и тогда же управление у вас будет за счет познания элементом реальности. Значит, то есть вот в этой системе, когда вы сравниваете на уровне физического органа, например, глаза, надо включать систему познания. Если вы работаете на духовных характеристиках, сравнивая там духовно определенные, то есть изначально вами определенные системы, тогда можно управлять путем просто концентрации внимания проще и быстрее. То есть здесь вот постараюсь выбирать систему доступа, потому что если вы работаете одновременно, вы иногда можете замедлять процесс управления. И здесь это, в принципе, видно сразу вам будет, что убыстряет управление, что делает его, например, более фундаментальным. Значит, вот это такой вопрос. Значит, и еще один вопрос. Значит, если существует, значит, ну, такое, скажем, понятие для восприятия, как внешняя реальность, то где граница, например, этой внешней реальности с точки зрения восприятия и, так скажем, ну там внутренней реальности восприятия или там, предположим, какой-то другой реальности, вот понятие граничных условий, как мы объективизируем, вот, что мы выделяем, например, в своем восприятии. Дело в том, что чтобы выделить, это есть специальный, так скажем, понятийный аппарат, что введя какое-то понятие, мы его все равно объективизируем. То есть первый механизм очень простой. Мы просто вводим какие-то понятия и объективизируем тем, что мы же сами ввели. И тогда работа в дальнейшем, она очень проста, она заключается в работе со своими собственными понятиями. Но эта же работа универсальна, со своими понятиями вы можете делать все, что хотите, вы же их ввели. Значит, тогда получается, что значит, это работа от вас. Да? Второй вариант, вы имеете некие внешние понятия, например, существуют какие-то конструкции, ну, как бы внешние, которые существуют, ну, как будто бы независимо от того, что вот вы, например, хотите что-то ускорить там или что-то замедлить, а эти внешние конструкции якобы существуют. Почему это происходит, да, в вашем восприятии? Например, вы идете там по улице, видите, ну, стоит дом, а вы возле него проходите, то есть стена, ну, как бы движется возле вас, получается, в отношении ваших глаз, например. Просто будьте внимательны с тонкостями, ну, с, как бы, с теми вариантами, что ли, которые являются тонкими для восприятия. Они вроде бы обычные, но обычность – это система устойчивости развития, на самом деле. Повторяющая система – это система устойчивости развития. Так вот, то, что движется извне, формирует как бы межграничный элемент восприятия, и хотя вы на сознании знаете, что движется дом, для глаз, ну, все-таки перемещается, например, дом, да? Эффект поезда такой, средней школы вариант. То есть, если вы, например, берете и ставите задачу одновременно понять, как происходит ваше движение и перемещение дома, не считая, что движетесь вы, например, да, то вы начинаете владевать элементами телепортации. Тогда. Это вот обычный телепортационный рычаг. То есть вот этот механизм – это обычный телепортационный рычаг. То есть там достаточно всего лишь навсего определить координаты доступа, куда вы хотите. Например, просто посмотрите мою собственную практику. Я все время приговорился МРФ, там много километров пути. Вот я пользовался такими элементами рычага всего лишь навсего, ну, то, чтобы сокращать расстояние для того, чтобы там, ну, успевать, предположим, да, к одним самолетам. Значит, таким образом, что я использовал просто движущиеся элементы воздуха. Причем я их выделял за счет ясновидения. То есть не то, что я их там глазами видел. И, значит, на двух элементах получалось элемент точного доступа. Чем разреженнее всегда, тем точнее доступ. То есть и тем вы, ну, как бы менее, что ли, заметно там бросаетесь в глаза окружающих при телепортационных системах там перемещений. То есть такие трассирующие системы, которые, в общем-то, никого не утомляют, и их сложно иногда отделить от обычных схем перемещения. Значит, в связи с этим, вот, казалось бы, достаточно, да, мощный элемент, там, или поднятие там грузов, если вы там что-то тяжело несете, там, в принципе, можно облегчить или поднимать грузы только за счет того, что вы всего лишь навсего выделяете два соседних элемента реальности. Значит, вот в качестве самостоятельной работы вот в этом ответе, по возможности, вы выделите, значит, систему доступа по объективным параметрам. То есть этот ответ, который я сейчас дал, он, ну, во многом я его сделал таким, что он, как бы, ну, в принципе, по многим параметрам не стыкуется, по тематике, например, с лекцией там, в первой части. А найдите параметрические связи, то есть как связать все-таки лекцию с этим ответом. Если, например, прослушать, например, на диктофоне или посмотреть там видеозапись, то вот этот ответ, он, ну, например, выражен в виде какой-то цилиндрической формы. Можно связать так, что просто механически войти в центр этого цилиндра и понять суть, как эта суть очень точно стыкуется с лекционным материалом. Но вот где эта стыковка происходит, надо это найти. То есть задача этого уровня технологий заключается в том, чтобы найти понятные для вас системы в любых, казалось бы, даже разноименных или совершенно противоположных по смыслу системах. Вот я вводил в лекции, что вы понимаете, когда вы вводите в пространство, значит, развитие души, какое-либо понятие, вы просто понимаете, но вы можете ввести противоположные понятия, вообще противоположные, и все равно понимать их одновременно и одинаково. То есть вот я этот ответ, ну, так вот своеобразно привел, чтобы вы имели одновременное и одинаковое понимание на духовном уровне самых различных, самых, может быть, противоположных по смыслу, по объемам элементов информации. Таким образом, вы формируете такое духовное состояние, которое решает, вообще говоря, любые вопросы, независимо от того, ну, какие вопросы вам встречаются. И вот тогда возникает элемент спокойствие, то есть элемент спокойного фактически развития, значит, и вот это спокойствие, это есть многоуправляющая область. Например, в Древней Греции спокойствие это соотносилось с системой бесконечного уровня управления, например, там любую единицу времени. Ну, как бы так вот вычислялось примерно. Значит, и поэтому вот если вы соотнесете вот эти параметры с теми, которые вот у вас есть, вы увидите, что спокойствие это как раз-таки возможность осуществить управление по бесконечному причине внешних источников, то есть внешних, ну, как бы возможных элементов применения управления. Значит, вопрос следующий. Как работать со спинным мозгом, с спинномозговой жидкостью, с головным мозгом, с нервной системой? Но с точки зрения сегодняшней лекции, например, вот работать со спинным мозгом можно следующим образом. Значит, в пространство развития души ввести достаточно одну клетку там мозга, причем созданного, предположим, самостоятельно, и посмотреть, как этот вариант, значит, клетки начнет развиваться в этом пространстве. Как только, значит, начнется развитие, обычно это происходит, вообще говоря, сразу, там, нет замедления. Если это происходит медленно, тогда вы отнесите сознание процесс немножко в минус в прошлое и создайте элемент предшествующей истории развития этой клетки. Тогда вы получите уже ускорение по времени до нужного вам элемента, когда проявится первая форма развития этой клетки. Дальше просто-навсего усилием сознания перенесите, ну, вот эту вот развивающуюся форму, перенесите просто на уровень, значит, там, где уже развивается дух, где уже есть элементы развитого сознания. И вы получите уже норму физической ткани. То есть понятие работы со спинным мозгом – это получать, например, норму по системе спасения, это значит, что в мозг должна быть заложена информация, где событийная конструкция позволяла человеку реально спастись, там, например, от макрокатастроф, вообще от любого уровня возможных проблем, таких, ну, как бы чрезмерно проблем на уровне, и заложить элемент развития данного человека. То есть понятие данной работы включает в себе всю атрибутику макроспасения. И если это делать через систему, например, которая предложена мной в сегодняшней лекции, то тогда это выглядит именно вот так, что вы переносите развивающий сегмент в уровень, например, мыслительного процесса, где сознание уже развито. И просто перенос, даже дальше ничего и делать не надо, он отдает уже управляющий элемент. Все. Вот в управлении много элементов, ну, как бы не закончено. То есть достаточно что-то взять и куда-то перенести, и больше делать ничего не надо. То есть не надо куда-то еще двигать. Вот это вот отсутствие как бы следующего элемента развития, там некое такое механическое прекращение дальнейших действий, заключается в том, что чтобы проделать элемент, надо знать такое количество элементов по законам познания, которые уже срабатывают на управление. Но в данном случае они делаются как бы безусловно через значит, такие вот своеобразные, ну, механические перемещения в оптических системах. Поэтому я часто уравниваю систему концентрации, например, и систему развития по законам сознания, по закону фундаментальной реальности, потому что мне главное достичь управления по макроспасению, а как оно достигнуто, либо развитой концентрацией, либо там знанием организации Вселенной, там за считанные секунды, например, да, это одинаково для управления. Но здесь вот я вам показал, где эти элементы пересекаются. То есть почему я сказал, просто перенесите в область мышления и все, потому что дальше работают уже как бы в обратном оптическом свечении, вы высвечиваете область, если с точки зрения оптики, это объясняется очень просто, вы высвечиваете область траектории, а траектория светит на вас и, в общем-то, и дает управление, вот и все. А сама траектория – это свод законов своеобразный. Поэтому, значит, когда вы управляете, обязательно отслеживайте, значит, где управление все-таки закончилось. И либо вы применяете следующий элемент, да, или вы отслеживаете как бы реакцию этого элемента до управляющей системы, там, если она в будущем. Есть критерии, кстати. Критерии, например, в данной лекционной сегодняшней методологии есть критерии отслеживания, значит, ну, как бы законченности элемента. В данном случае критериальным является то, что элементы духа, которые рождаются на поверхности, значит, пространства души, пространства развития души, это часто повторяю одновременно, посмотрите почему. Значит, вот эти элементы рождающегося, так скажем, духа становятся на время более статичными. То есть так он, если вы проводите элемент, и все время идет некое движение вокруг, ну, своеобразное, ну, скажем так, выглядит как пар, да, например, какой-то вот такие серебристые белые элементы возле этого контура, например, сферы, когда вы сделали элемент, есть элемент фиксации, значит, элемент прошел. Либо вы его контролируете, пока он не реализуется, либо вы вводите новый элемент. Когда элемент прошел, вы смотрите в будущее, смотрите, как он реализован в будущем. Можно не ждать, а сразу увидеть, что происходит, и тогда действует, да, следующий элемент добавлять, предположим. Значит, следующая часть вопроса, значит, если работать со спинномозговой жидкостью, например, ну, работа, а в данном случае вот здесь написано достаточно своеобразно, что если работать со спинным мозгом, со спинномозговой жидкостью. Дело в том, что вот то, что я сказал с точки зрения русского языка, например, работа со спинным мозгом, это вот эта технология. А спинномозговая жидкость, да, хотя как бы анатомически мы можем рассмотреть один и тот же сегмент там, в теле, в данном случае здесь мы рассматриваем все-таки элемент, где присутствует понятие жидкости, это макрообъем. То есть спинной мозг, информация — это сжатая система, жидкость подразумевает в информации наличие, что относится к жидкости, например, океан. Да? Значит, получается, что управление со спинномозговой жидкостью в связи с этим, вот можно сразу понять, почему управление другое, если мы по-другому формулируем вопрос. Значит, здесь изначально исходится из того, что если жидкости очень много, значит управление внешнее. То есть внутри оно может не поместиться, но по признаку там большой массы. Тогда ясно, что управление внешнее, и в соответствии с этим это управление таково, что вы просто массиво, значит, ну, делаете такой элемент, рассматриваете все внешнее пространство, и все это внешнее пространство должно быть таким, чтобы, ну, внутри пространства отражался тот элемент рождающегося духа, который находится, значит, над сферой пространства развития души. Знаете, вот этот элемент лучше проделать вам вот сейчас, прямо в текущем времени. То есть посмотрите как бы с поверхности этой сферы, посмотрите на все внешнее пространство через, например, духовное зрение, и посмотрите, вот где отражается пространство в размере души во всем внешнем пространстве информации. Где? Ну, как будто вы смотрите там на облака, например. А я посмотрю. Дело в том, что достаточно в этом элементе воспринять, например, внешний элемент пространства каким-то образом, и вы получите это управление. То есть в данном случае управление заключается в том, что вы просто-навсего воспринимаете какой-то элемент внешнего пространства. То есть управление в данном случае активное. Вы должны, значит, управлять за счет того, что вы воспринимаете элемент внешнего пространства как бы из бесконечной внешней сферы. Теперь, например, вопрос дальше идет с головным мозгом и с нервной системой дальше как работать. Но я эти два вопроса совмещу, два как бы уровня подструктурных это, и дам третью точку управления, скажем, по отношению к двум элементам, и в дальнейшем это можно сделать как системный уровень управления по желанию. Этот уровень может находиться в районе сердца. То есть управление заключается в том, что вы, значит, то понятие головного мозга, например, да, и понятие нервной системы, которые имеют, ну, различную, там, скажем, локализацию, различную протяженность и, в принципе, скажем, разные формы в геометрическом плане. Вы эти элементы просто-навсего налагаете на, значит, форму сердца, и за счет того, что наблюдаете за ритмом сердца, гармонизируете эти элементы реальности. То есть фактически в данном случае управление такое, что, во-первых, восстанавливается сердце, во-первых, во-вторых, одновременно восстанавливается и головной мозг, и нервная система. И все это можно делать, в принципе, внутри, например, там, заболевшего человека, как бы на его информации. И можно делать там вообще на эталонной информации, где-то в виде информационного образа. И вот этот уровень восстановления по возможности распространить на какие-то другие системы. Это на самом деле универсальная система восстановления. То есть если вы, ну, предложим, сколько вы сможете охватить, там до 10 образов каких-то, значит, налагаете на какой-то орган, который имеет, ну, значит, геометрически более выявленную систему, например, на мизинец там правой руки, или на какой-то там внутренний орган, значит, лучше использовать видимое глазами или ощущаемая часть, например, тела физического, там мизинец, палец, проще говоря, то вы получаете вот такого же типа восстановления путем того, что, например, в пальце вы просто наблюдаете, предположим, как функционирует в данном случае кожа, да, просто можно физически, ну, не глазами смотреть, а как бы на этом концентрировать внимание. То есть вот такой принцип восстановления, он делает высокорезервную систему, значит, организма, ну, более, что ли, статичной, и при таком принципе можно организовывать вот как раз молодые клетки, которые замещают, например, или растут в том месте, где были клетки, например, с большим возрастом или текущего возраста. Этот элемент позволяет создать как бы своеобразную жесткую конструкцию резервных систем взаимосвязи, за счет контроля сознания внутри этой конструкции растет молодая клетка. Значит, вопрос второй, как работать с кожным покровом. Но в данном случае по лекционной части, которую я дал, опять же, этот элемент, связанный с развитием пространства души, понятие кожного покрова можно рассмотреть как элемент на внутренней части сферы, или, так скажем, пространства развития души. То есть просто навсего взять и сознанием или восприятием посмотреть, значит, на внутреннюю поверхность этой сферы, которая как раз и означает кожу, и стабилизировать ее так, чтобы там не было, например, ну, каких-то там выпуклостей, чтобы она была нормирована, эта система. Это один из элементов работы с кожным покровом. В данном случае через вот этот элемент входа, например, во внутреннюю систему, значит, можно, я считаю, значит, работать в принципе с любыми органами. То есть вот таким образом можно работать с любыми органами. Их достаточно рассмотреть через внутреннюю, так скажем, структуру, то есть как бы через центр вот этой сферы развития души. И когда вы смотрите как бы оттуда на свои органы, вы их нормируете, или там на органы другого человека, там, вообще говоря, так можно установить любой элемент реальности, там, включая технические системы. Если, например, у человека есть какие-то, ну там, предположим, импланты, там, штифты металлические в зубах, предположим, или какие-то такие вещи, которые нужно реструктуризировать, то достаточно настроить на определенный элемент, и идет реструктуризация, ну, она может быть просто разной по времени. То есть замещается имплантат, замещается просто реальным органом. Значит, в связи с этим вот этот элемент, он достаточно универсальный в плане управления вот именно через внутренние структуры сферы развития души. Так, теперь, значит, как помочь от алкоголизма, например. Ну, в данной технологии помощь от алкоголизма заключается в том, что вы, значит, структурируете, то есть фиксируете две точки вокруг сферы развития души. Одна, ну, в отношении к вам, это, например, слева, а другая справа. И эти две точки, они таковы, что оптический, как бы, обмен информации между ними настолько быстрый, значит, что внутри сферы организовывается сфера нормы, то есть отсутствие алкогольного влечения. Значит, например, там нормированное употребление. И тогда вы можете получить, в принципе, управление там, ну, в сторону нормы только за счет того, что вы будете варьировать эти две внешние точки. Две внешние точки, они носят информативный смысл отсутствия алкогольного влечения, то есть отсутствие алкоголизма, и все. И путем движения этих точек вокруг этой сферы, там, взаимного движения, но по возможности, чтобы они были противоположны друг другу через центр, например, сферы, но не внутри сферы, они находятся, а вне этой сферы, вы получаете управление и избавляете от алкогольной зависимости. Дальнейший такой вопрос, что вот мой сын Георгий, 14 лет, часто помогает своей бабушке, снимая бусочку с воспалением. Сын говорит, что видит все внутренние органы, обращается к глазам матери Иоанну Кронштадтскому. Значит, вопрос такой, ну как родителям в таких случаях поступать? Но дело в том, что на самом деле надо... Вообще говоря, это, естественно, поощрять, тем более лечение там к Богоматери Иоанну Кронштадтскому, то есть вообще обращение к святым, которые сделали в свое время определенный уровень управления, например, каким-либо личностям в истории там фундаментальных церквей даже, это способствует тому, что их уровень управления просто является, если так скажем, будет такое с их стороны желание или там решение, их уровень является уровнем, ну, своеобразным уровнем помощи. И поэтому, значит, обращаться, конечно, можно. И, значит, я считаю, что просто я, например, учу тому, чтобы каждый человек мог видеть реальность по возможности так, чтобы можно было, ну, во-первых, решить вопросы управления текущего, во-вторых, обязательно не допустить глобального макроуничтожения. В этом случае, что может быть полезным там, значит, какой элемент развития, да, скажем, реальности, это может быть разный тип, может быть доступ к микроуровню, может быть видение там внутренних органов. И в связи с этим, здесь, я думаю, надо развивать вообще любые системы доступа, вот на мой взгляд. То есть я считаю, это надо в детях обязательно поощрять. И более того, если есть видение, ну, предположим, там, тех же органов, то, как правило, и вообще говоря, это системный такой уровень, в виде закона даже, особого-то различия нет, что там видеть структуру металла или там клеток, или, предположим, атомные соединения, межатомарный уровень и так далее. То есть, поэтому понятие видения, как правило, характеризует то, что вы также имеете и, естественно, в принципе, обычный, что ли, уровень, значит, своеобразный в плане сознания, обычный уровень, ну, такого уровня сознания, что вы понимаете, что видеть тогда можно все. Значит, дальше, как помочь во имя школьных предметов, таких как, например, русский язык, геометрия? Ну, конкретно в усвоении, например, да, школьных предметов есть достаточно, вообще говоря, простая технология. Просто вы берете, выводите информативную сферу, характеризующую данный предмет, то есть вы рассматриваете это свечение, которое стоит над этой книжкой, например, и механически переносите в уровень восприятия, например, там, сдачи функционального значения данного предмета. То есть есть, предположим, на уровне лба, перед лбом человека своеобразный приемник, информация есть, он, кстати, со стороны спины, значит, ну, где-то на уровне лопаток еще приемник. Ну, вообще говоря, приемников таких явно выраженных больших, их много в организме, там прям в районе физического тела. Вы просто смотрите на там какой-либо предмет, предположим, на книжку, смотрите, куда эту информацию перевести, переводить и все. Таким образом, правда, надо иногда перевести, чтобы информация заполнилась и дошла, значит, ну, до какого-то, может быть, внутреннего уровня управления этого человека. Вот такой принцип образования, кстати, он в моей практике он позволял, предположим, пилотам буквально в считанные дни там изучить на высоком уровне английский и так далее. То есть этот принцип образования, он достаточно удобен, потому что, вообще говоря, в конечном итоге а в образовании заключается в том, что все равно формируются те же самые оптические элементы. И, ну, с точки зрения оптики. Поэтому если вы так вот своеобразным, уже механическим, так скажем, путем зафиксируете, то он, человек, это уже будет просто знать. И ему будет достаточно, ну, может быть, где-то что-то как бы формальное, чтобы социальный уровень был адекватен, что он что-то там читает, он должен, может быть, что-то почитать. Поэтому, значит, это вот распространяется на все уровни освоения предметов. Вообще говоря, во всех случаях это действует, не обязательно там только школьные предметы. А вот, например, если в данном случае, если рассмотрим, предположим, русский язык, то технология формирования она, в принципе, такова, что происходит формирование вот внешнего образа. Например, я беру книжку там и смотрю светообраз, который существует на книжке, чтобы эти знания там передать. Тогда в русском языке это больше напоминает вот сам образ, он строится ближе к образу сначала песочных часов. Потом он через секунду может перефрагментоваться, получится сфера, через какое-то время еще, то есть это постоянно меняющаяся система образов. И вот чтобы их зафиксировать, достаточно просто мысленно, ну как своеобразное звенье, провести цепь взаимных связей, и вот эту своеобразную цепь, то есть нить, взять и ввести в виде управления, то есть чтобы научить там либо конкретному абзацу русского языка, либо там какому-то конкретному объему. То есть если конкретный объем, должно значит это делать с конкретным объемом, но все равно получается цепь своеобразная, построенная на промежуточных формах. Значит, вы как бы плетете вот эту форму. Если мы говорим о геометрии, то здесь задача, на самом деле, она очень простая, вот в этой технологии. Достаточно просто выделить точку, значит, максимальной концентрации этих знаний над книжкой или там над параграфом, который изучает человек. И, значит, эту точку просто-навсего передать, вот, например, там, перед любым человеком, вот управляющая система по восприятию, чтобы точка прошла внутрь, где-то по возможности до верхушки сердца проследить. И она там начинает, ну, как бы рассасываться, то есть сердце начинает иметь данные знания. Потому что геометрия проще изучается через сердечное, то есть видение через сердце. Человек, если в основном смотрит через сердце, то геометрия изучается проще, потому что там видна обратная сторона предмета. Ну, своеобразное многопараметрическое пространство. Значит, здесь вот есть такой вопрос, что на информационном плане со мной общался Георгий Дмитриевич, и, значит, я дал, значит, на информации, значит, рецепт, который в механическом виде, значит, проявляется, ну, в виде каких-то механических компонентов. Вопрос в том, как поступить в этом случае. Дело в том, что да, я даю информацию, например, в виде рецептов, но в данном случае и вообще в первую очередь рекомендую рассмотреть информативное действие данных систем. Предложим, я там рекомендую там, в состав включить там, соду, вот как здесь написано, столовую. Тогда надо посмотреть, если выпить соду, что происходит в организме, проследить просто этот эффект. И сделать то же самое, но за счет сознания. Значит, если вот у вас, значит, этот элемент не, ну, каким-то образом не приводит там к быстрым результатам, а вам нужны, например, именно быстрые, тогда по возможности замените лучшие механические компоненты, типа там соды, лучше заменить травами, если хотите. Но то, что я даю в телепатии, там главное изучить, почему я даю такие компоненты. Предложим, вот как я назначаю там, ну, траву. В свое время я производил, значит, лечение, ну, там, в том числе и травами, и мое назначение заключалось в том, что я просто отслеживал, как компоненты конкретно действуют на конкретный элемент. Но травы все-таки все равно действуют гораздо медленнее и проще быстрее сделать структуры сознания. Поэтому, значит, здесь то же самое. По возможности вы просто отслеживаете, если я даю вот в телепатии какие-то элементы, по возможности все-таки вы их проделываете, значит, сознанием. Сначала смотрите, что данные элементы делают, например, сода там вызывает определенную реакцию на клеточном уровне, значит, сделайте такую же реакцию сознанием, и все. Значит, и если уж вы, например, считаете, что все-таки надо применить, там, предположим, какие-то материальные субстраты, лучше тогда перевести на травы. Потому что компоненты такого механического плана во многом тоже просто сода, предположим, столовая, пищевая, это, ну, как правило, такой элемент, который в основном я даю для того, чтобы характеризовать сам процесс вот, локально четко обозначенный. В связи с этим, любая информация, которая поступает, предположим, значит, в виде каких-то рецептов, все-таки должна переводиться на уровень управления через сознание. Или, если это я даю часто стрепательно траву, вообще говоря, то надо переводить функцию травы, но по возможности данную траву все-таки не употреблять. Значит, но уже как бы в таком случае, если вы хотите просто пощупать, если у вас есть время, ну да, выпейте, там, предложите эту траву там, и проследите, как она работает. Все равно трава работает медленнее. Хотя с травами, в принципе, можно излечивать там определенный ряд заболеваний. Вообще говоря, по моей практике, значит, травы действуют ну, позитивно на определенные вещи, но, во-первых, при задаче управления вы действуете все равно сами, даете ускорение травам все равно. А во-вторых, здесь возникает как такой достаточно важный момент в плане, вообще говоря, полного контроля за ситуацией. Моя позиция все-таки в том, чтобы обязательно рассматривать, что делает какой-то элемент внешний, и сделать самостоятельно. Либо это трава, там, либо это сок и так далее. То есть по возможности все, что называется лечебным, вы должны уметь делать самостоятельно. И поэтому, если замещать, предположим, травами там, или какими-то препаратами, то сознание при этом ну, не будет настолько активировано, насколько для как бы, полного управления. То есть по возможности все-таки делайте все время самостоятельно. И еще один вопрос у меня был, связанный, кстати, вот с тем, значит, как, например, концентрация на числах и, например, траволечение, как они вот связаны по диагностике, потому что у меня есть, вообще говоря, и назначение трав по соответствующим диагнозам. Вот сейчас в качестве самостоятельной работы, прямо при мне, вот здесь вот, значит, перед столом, постройте две сферы и сравните их. В чем разница траволечения и концентрация на числах, вообще вот технологически для сознания? Конкретно еще сейчас задание. Следующее, например, возьмите траву, там зверобой, значит, трава бессмертника, потом давайте возьмите еще на третий компонент, тысячелистник. Из трех компонентов получите число просто. То есть информация о этих травах так сойдет, что получить конкретное число в том же месте, где находится информация из трех трав. Получили число, теперь, значит, ввели, например, ну, вот модельный уровень организма перед вами находится, предположим, там, из каталога. Ввели, значит, и посмотрели действие трав и действие числа. И посмотрите, что это одинаково и где это одинаково. То есть как ввести информацию трав, чтобы получить такой же эффект, или как ввести число в организм, чтобы получить адекватный эффект. Тогда получается, что тут число в данном случае может быть быстрее, например. То есть вот по возможности просто практикуйте больше с какими-то сопоставительными ситуациями, чтобы эту ситуацию, вот, связанную с управлением, в данном случае можно было пощупать и, значит, просто я думаю, что если, например, ну, позволяет время, так скажем, по возможности даже можно методологические характеристики выработать, что в каком случае действует и как, и в чем, вообще говоря, управляющие система может иметь преимущество из вашего сознания управляющей системы. Значит, здесь еще один такой хотел рассмотреть вопрос, значит, связанный с тем, что по определенным заключениям сейчас приходит много данных, ну, особенно в том числе через интернет, там, о том, что обучение вот, такое заочное по книжкам, там, по определенным лекционным материалам, приводит к сопоставительным уровням управления, то есть ну, делаются такие же характеристики, которые были изначально заложены, такие же достигаются результаты, как, например, и в дальнейшем там при очном обучении. И вот здесь разница, например, вот при анализе, я сколько смотрел таких писем, заключается в том, что очное, ну вот просто обратите внимание, очное обучение, например, по статистике вот этих писем, значит, там Разница в том, что рассматривается элемент обучения именно в основном где-то души больше. То есть информация дается больше на уровне души, духовном уровне, что ли, обучения. И вот здесь вот, когда вы делаете управление в качестве, значит, развития вечного, рассматриваете это, ну, в том числе, как основной элемент передачи знаний, но при этом делаете такое управление, когда вот вы развиваетесь, что обучение через, там, например, лекции или как-то заочно, оно сопоставимо, там, адекватно и не менее, ну, скажем так, что ли, значительно в плане действия. То есть не всегда можно обучить там очень каждого, но старайтесь такой принцип вводить, вот как я объяснил, вот понятие общественного сознания, коллективного сознания, вводить принцип, чтобы вот принцип духовного обучения, обучения как бы от души, был введен в ваше мышление, в ваши слова, и вы его могли передавать сопоставимо. То есть для цели спасения, чтобы не было разницы, как человек обучается заочно, он обучается очно, или он вообще там, может быть, коротко где-то знакомится с информацией, но для цели спасения, чтобы он был реализован, вот как спасатель. Значит, вот просто я вам привел, ну, своеобразный анализ очного, так скажем, заочного или обучения по методикам. Старайтесь, вот сообща, мы сейчас с вами давайте сделаем управление, чтобы передача информации была адекватной. То есть обучение должно быть по точности такое, что либо очное, либо заочное, но чтобы оно позволяло спастись обязательно. То есть вот вы сейчас прям это делаете, управление передо мной. То есть как, вообще не только обучение, просто передача знаний. То есть сейчас вот передавайте так знания, чтобы любыми путями к тем, кому это нужно, это знание в любом случае доходило, и чтобы они все равно спасали, ну, во-первых, там, от возможной макрокатастрофы, да, во-вторых, создавали системное гармоничное развитие в идеологии, это вечную жизнь. То есть вот делать это управление, делать опять же физически передо мной. Делать передо мной, значит, конструировать мышление передо мной и делать вот в этой области, передо мной, в физическом пространстве. Сейчас вот я задачу снова ставлю. В принципе, я понимаю, сейчас вот это уже фактически окончание вот сегодняшней встречи. Все равно доведите импульс все. Вот каждый должен понять, что он довел эти знания до конкретного исполнителя, чтобы эту информацию вы поняли. А как понимать, я же объяснил, просто вводите в пространство формирования развития души, и оттуда просто вы его, просто как бы получаете информацию, чтобы вы поняли, вы понимаете. И все, чтобы это вот сейчас в зале созрело. Значит, следующий вопрос. Какая структура человека может контролировать форму волевого импульса? Но дело в том, что понятие волевого импульса в данном случае я рассматриваю как просто управляющий, например, импульс, а понятие воли, ну, это, скажем так, информативно можно обозначить с точки зрения сегодняшней лекции как специальные параметры, значит, удерживающие данный импульс в конкретном целевом направлении, ну, какое-то длительное время. То есть воля — это значит активное действие по удержанию импульса. И поэтому, если мы говорим о том, какая структура человека может контролировать, например, то с точки зрения структуры человека контролировать, вообще говоря, волевой импульс можно просто поверхностью кожи информативно. То есть достаточно то, о чем я сказал, как бы эту информацию надеть, например, на палец, да, и получается контроль. То есть почему, например, прикосновение кожи пальцев, да, это рассматривалось как система, там, как бы взаимоконтроля. Дело в том, что здесь, если мы имеем какой-то элемент такого плана, что мы хотим контролировать, то тогда мы должны ставить задачу такую, ну, во-первых-то, по сути, это контролировать можно от любого импульса за счет того, что сознание имеет бесконечное количество степеней свободы. Если вы хотите иметь статику, некую системную картину, то тогда вот, пожалуйста, можете просто эту информацию вывести, например, на палец, это и будет контроль. И, значит, концентрация на этом пальце или там форма этого импульса, значит, которая находится вокруг пальца, это и будет своеобразный контроль. Значит, дальше второй вопрос. Что можно сделать, если не восстанавливается сон? Что можно сделать, если не... Почему написано «не восстанавливает сон»? Да. Ну, вы знаете, я вот думаю, что здесь вот, если рассмотреть такое словосочетание, да, что «не восстанавливается сон», сон считается восстановленным, если он восстанавливает, да, в общем-то. То есть нормальный сон, он должен считаться, что восстанавливается. И получается, что понятие «не восстанавливает сон», ну, можно читать как в том числе «не восстанавливается сон» с точки зрения нормы. Значит, вот в понятии «сна» существуют вот такие вот взаимосвязанные системы. Если вы видите один сюжет сна, то второй, ну, как бы, сюжет, он, ну, внутренне как бы присутствует рядом, да, вот есть такое ощущение в период сна. И вот где этот второй сюжет, то есть второй смысл данной реальности, как минимум второй, там третий, десятый и так далее, говорит о том, что вы находитесь в том уровне, где работает душа. И когда происходит работа души, вы имеете многосмысловую систему восприятия. Вот в данном случае, если вы на двух уровнях информации не восстанавливает сон, воспринимаете как не восстанавливается сон, то достаточно всего лишь на все восстановить вообще информацию сна и все. И тогда он будет восстанавливать как следствие. Значит, в качестве вот этого элемента надо просто выбрать именно лучше всего вот для сна вот такую достаточно тонкую, гибкую и подвижную конструкцию. Выводите этот элемент и, значит, именно так выводите, что считаете, что восстанавливает, заменяет на восстанавливается и приводите в норму сна. При этом, я думаю, можно просто сделать еще дополнительное общее управление там на, значит, систему самовосстановления, потому что здесь, ну, понятие сна, он, значит, насколько он должен восстанавливать, бывает часто относительным, и есть смысл вот именно по данному вопросу еще восстановиться и восстановить, в общем-то, напрямую, и без связи со сном. Потому что понятие сна – это все-таки элемент внутренней трансформации пространства, то есть если смотреть на сон как на информативную константу в оптическом диапазоне, то перед телом человека начинается в районе, где-то кишечника, в районе вот живота начинается изменение оптического диапазона. То есть если, вот, если смотреть из понятия дифракции, например, да, или там интерференции физики, превозналожения волн, усиления и так далее, физики обычного света, то в оптике сна вот эти понятия, они таковы, что там происходит, ну, фактически как бы внутренняя смена оптического диапазона. То есть свет, ну, как бы рождается заново в том месте, где он вроде бы и есть. И вот это вот рождение в одном и том же месте создает пространство, значит, между ними. И вот это вот пространство между двумя элементами света, это и есть информация сна, как таковая. То есть можно войти и считать, какой был сон, например, или какой был сон у кого, если хотите. Значит, для этого просто надо знать точку входа в эту информацию, как я ее объяснил. Значит, и тогда можно управлять сном, там, вставлять себе, например, сюжет, какие вы хотите, и их реализовывать, делать сон в управляющей системе. Но для этого нужно, например, все-таки найти вот эту вот точку, о которой я сказал, и она находится вот на физическом уровне, то есть со стороны, значит, где-то вот кишечника перед вами. Ну, то есть, ну, проще говоря, где-то примерно перед животом начинает оно организовываться, эта информация. Главное здесь вот делать это разделение, и потом все просмотреть. Вот информация сна, на самом деле там все организовано очень системно, будьте здесь повнимательнее, и изменение этой информации вот может, вообще говоря, как вот опосредованная система давать управление, но при этом вы не должны забывать, что вы работаете с темой собственного сознания в данном случае, где внешние связи отражены в достаточно конкретную форму, что в этот момент вы находитесь в состоянии сна, значит, вы, например, ну, там, не пишете, например, да, активно и так далее. То есть вы как бы функционально не бодрствуете. И эта система управления учитывает это. То есть управление в состоянии не сна получается более активно, потому что больше степеней свободы. Вы воспринимаете, можете писать, говорить, думать по-другому, там, смотреть и так далее. А в состоянии сна это просто, в принципе, тоже управление, но параметрически оно просто более сжатое. Поэтому пространство управления, оно другое. Оно более системное, как бы более жестко фиксированное. Но, тем не менее, им тоже можно пользоваться, этим пространством, и формировать там себе управляющие системы. Так вот, понятие восстановления сна часто приводит к тому, что надо просто восстановить это пространство. Вот и все. Параметры пространства сразу, естественно, известны, как только вы входите. И в волевой контракт восстановления вы получите восстановленную информацию сна, следовательно, сон, если есть такое представление, что сон восстанавливает, например, человека, то тогда вы получите восстановление. А в данном случае обратите внимание, что вот я все-таки ввел мысль такую, что зависит еще от восприятия. Если восприятие таково, что сон восстанавливает человека, то тогда это реализуется. Если восприятие таково, что восстанавливает человека, ну, например, регенерация через сознание в состоянии бодрствования, тогда это реализовывается очень медленно, эта система. Вот. Значит, потому что в данном случае смена структуры мышления на то, что восстанавливает, например, не сон, а работа системы собственного сознания, приводит к тому, что в основном активируется именно система собственного сознания. А тогда вы можете много работать с информацией сна, но эффект будет, ну, в данном случае минимальным. То есть поэтому, когда делаете управление, смотрите на свою собственную позицию. Вот как вы считаете, или как считает, например, там другой человек, кого вы лечите, для кому вы помогаете. То есть по возможности смотрите на это. Если, например, управление идет через всеобщую конструкцию, часто это делать не надо, достаточно просто вводить управление, вводить адаптированные формы, когда человек в любом случае гармонично придет к следующему своему шагу развития. Тогда как бы вникать восприятие не нужно, но иногда все-таки нужно. Когда вы работаете со сном человека, по возможности вникаете в систему восприятия личности. Тогда вам будет проще делать управление через сон. Дело в том, что в системе управления нет систем, через которые управлять нельзя. Значит, по именно идеологии макроспасения. Чтобы там не было сон, например, или бодрствование, или вообще можно как-то назвать по-другому, да, состояние, там медитация, концентрация. Любое состояние может быть управляющим, и поэтому в управлении не надо, ну, делать каких-то ограничений. Значит, любое состояние, любое восприятие может быть и должно быть, и является реально управляющим по системе макроспасения, спасения всех. А дальше это уже частная задача, то есть если не актуальная ситуация, то есть она не требует быстрого решения, тогда можно и не управлять, например, через сон. Но если вы находитесь в ситуации, когда надо действовать постоянно какое-то время, тогда надо ввести управляющую функцию, в том числе и в сон. И работать постоянно, включая работу во сне. Но при этом вы нормально спите, просто управление работает через сон. Значит, тогда получается, что в режиме можно ввести также систему саморегенерации, и тогда, в общем-то, во-первых, там время сна, кстати, сокращается. Вот я в МЧС для спасателей там даю систему упражнений. Они спят сейчас, как мне рассказывают, часто по 4 часа, там 5 от силы даже. И при этом работают без выходных там и так далее. А когда спасательные работы по несколько дней не спят, но тем не менее могут саморегенерироваться, то сон в данном случае это не показатель, например, системы самовосстановления. В том случае, если специальных задач нет, тогда, ну, можно спать. Но если есть специальные задачи, сон часто не работает вот как система такого быстрого, что ли, восстановления, тогда лучше действовать через сознание. Хотя пока, скажем, в коллективном сознании существует понятие сна, то значит надо спать. И стараться как бы на фоновом уровне все равно реализованным быть, как обычные люди это делают, там, которые не используют систему там регенерации полной. Поэтому вот здесь вопрос, насколько он опять восстанавливается, я к чему все время вот опять свожу, что он устал, потому что есть такой принцип в коллективном сознании. Но если, например, все могут самовосстанавливаться, и, может быть, тогда можно уменьшить время там сна, тогда это можно делать. Если фоновый уровень такой, что не все еще могут, тогда надо все равно, ну, все-таки я предлагаю всегда знания, которые позволяют все-таки одновременно развиваться всем. И поэтому, значит, раз есть такое мнение, что сон устанавливает, значит, надо, соответственно, там, на общем фоне, как бы, в том числе, восстанавливаться и через сон. Поэтому, как мы здесь видим, все определено позицией собственного сознания. И вот тот уровень души, который я определил в плане пространства души или пространства развития души, этот уровень, он дает как раз ответы на все уровни знаний, в том числе на вопросы и на знания, которые существуют в самой душе. В качестве самостоятельной работы просто посмотрите, значит, вопросы, которые существуют в самой душе, существуют в этой виде ответа. Эта задача несколько усложненная, но по тексту данной лекции она вполне разрешима, и причем достаточно быстро. Когда я вам дам 3 телепатических сеанса, включая сегодняшний день, значит, и поэтому, значит, постарайтесь как-то в первом особенном сеансе телепатическом, вот после прослушивания этой лекции, таким образом сформировать пространство в своей душе, пространство развития души, где бы вопросы и ответы значили бы одно и то же. А для духовного управления это просто было бы управление, и все. И поэтому по возможности вот эту вот задачу сделайте быстро. Остальное можно делать постепенно. Значит, таким образом я сегодняшнюю вот часть, скажем, лекционную и такой вот в виде вопрос-ответ, проще говоря, как бы семинарскую часть закончил. И потом, после того, как вы пройдете 3 сеанса телепатии, после сегодняшней вот данной конкретной лекции, посмотрите, что если эту лекцию прослушать, например, там, через какое-то время, там, достаточно, может быть, длительное, то сеансы в телепатии, они не изменяются вот, по структуре передачи информации. То есть, по возможности, вот, понаблюдайте вот такой эффект. И, значит, в системе передачи знаний обязательно посмотрите при передаче знаний другим, чтобы вот этот эффект, он сохранялся. Если вы передаете знания другим, по возможности, так, чтобы ваши знания были такими, что, обращаясь к ним, ну, люди, там, кто этим пользуется, всегда имели такой уровень обращения, что этот уровень, он всегда должен быть рабочим, независимо от времени. Пусть это пройдет, там, например, 10 лет или какой-то даже бесконечный уровень времени. При обращении к такого уровня знаний, они должны быть всегда функциональны. Хотя развивается мир, но вот специальной задачей управления является создавать всегда функциональные знания. Каждый следующий они хорошо, пусть будут тоже функциональны. Но все предшествующие, они однотипно функциональны. То есть вот в качестве решения этой задачи просто практика будет на основе этой лекции. Через какое-то время опять прослушайте и добейтесь именно такого эффекта, что это в телепатии практически одно и то же. Хотя вы будете решать вообще уже другие вопросы. Но технологически это будет то же самое. На сегодня достаточно. Спасибо за то, что внимательно слушали. До свидания. Да, надо сдавать обязательно. После 5 лекций надо сдавать. Да. А нет, ходить на лекцию можно и когда захотите, потом, да. Просто после 5 отчеты надо сдать. Как поздно. Так вот, по плану через месяц надо сдать. По возможности через месяц, да. Месяц идет, ну, своеобразная практика там. И потом это все фиксируется и сдаете отчет. А это одинаково, лучше на мое следующее, там быстрее обрабатывается. А что-то по лучше, может быть, и туда, и сюда, как хотите. Даже сейчас это, наверное, одинаково. Да.
А в отношении диалектики, как вы
дискеты решили? Дискеты можно либо просто следующую каждую, ну, как бы, сдать, например, и взять следующую, но можно вообще их и не сдавать теперь. просто можно брать, и они пусть лежат дома. Если вы считаете, что их надо отдать, ну, на как бы сканирование, ну, отдайте тогда. То есть вся каждая следующая дискетка, она содержит информацию всех предшествующих систем сканирования. Ну, кстати, их не обязательно вот носить все, достаточно только вот последнюю носить. Все остальные, как бы, они уже будут дисфункциональными. Thank you.